Есть разные пути к Богу, к освобождению и просветлению. Есть путь ислама. Если человек им правильно идет, он обретет Аллаха в своем сердце. Если он сильно любит Аллаха, и он не сбился с пути, если у него есть духовный учитель. Есть путь буддизма. Если он идет этим путем, он может постичь нирвану, достичь освобождения, постичь природу ума, Будды. Родственный нам путь. И буддизм, индуизм очень рядом стоят. И индуисты буддизм не отделяют. Говорят, это Будда воплощение Вишну. Потому что Будда по-новому прочел Упанишады. Хотя буддисты сами против. Они говорят, мы совершенно что-то отдельное, что-то уникальное. Ну как можно уникальное, если Будда учился у индийских гуру? Арлара, Удалака, они ему изложили учение Сангхи. И он среди Шивы, Брахмы, Вишну, Лакшми, Сарасвати достиг просветления. Потом уже через много сотен лет буддизм... Сначала он-то был одной из школ Дхармы, которая была немного в оппозиции с брахманами. Потом он уже выделился в отдельную систему, уже стал тибетским, китайским, совершенно видоизменился, уже из Индии ушел. Есть путь христианства. Кто идет путем христианства, он должен открыть свое сердце Христу, полностью предать себя Ему. Понять мистическую тайну Христа в своем сердце. Есть путь даосизма. Идущий этим путем человек должен познать Дао. Есть наш путь, поскольку мы индуисты. Это путь Санатана Дхармы, который включает все пути. Потому что Санатана Дхарма – это все религии мира, все религии Вселенной, какие существовали в прошлом, будут существовать в будущем и существуют в настоящем. Включая учение египетской цивилизации, ацтеков, поклонение Кицелькоатлю, Миклантекухтли, Уцтлипочтли, включая учение скандинавов, поклонение Одину, учение древних греков, поклонение Зевсу, учение славян, включая поклонение Роду, Сварогу, Перуну, Велесу, Дашбогу, Макоши, Крышиню, Вышиню и так далее. Санатана Дхарма, в общем, это все духовные пути мироздания. И у Санатана Дхармы, ее называют индуизм, но индуисты сами не говорят «мы индуисты», это их называют так другие. Называется Санатана Дхарма. У нее нет конкретного основателя. Она вечная. Она не была основана каким-то пророком, как ислам, буддизм или христианство. Авраамические религии. Есть ветвь авраамических религий. Почему? Потому что у них в основе есть Авраам, первопредок человека. Иудаизм, ислам, христианство, православное и католическое. Все это авраамические религии, происшедшие от первого человека Авраама. Есть дхармические религии, от слова «дхарма». Универсальный божественный принцип Вселенной, который лежит в их основе. Дхармические религии – это индуизм, буддизм, джайнизм, сикхизм, отчасти тоже. В авраамических религиях нет понятия закона кармы, реинкарнации. И многих других понятий. Они не изучают чакры, каналы, кундалини, состояние медитации. В дхармических религиях все это чрезвычайно глубоко и изощренно разработано. И когда мы принимаем дхарму, то мы сначала знакомимся с санатана-дхармой, с индуизмом как таковым. Потому что надо все это понять. Надо понять, кто такая Лакшми, какова ее суть, почему мы ее призываем, почему для нас важно ее призывать. Кто такой Дататрея, почему у него три головы, почему мы в него хотим превратиться и что значит. Надо понять, кто такой Шива, действительно ли, что такое шиваизм. И что такое шиваитские тантры. В чем учение? Все это надо глубоко понять. Когда мы призываем, очень важно, чтобы акт поклонения был неформальным. Ну, в любой религии формализм, догматизм не дает благословения. То есть важно открыть свое сердце божествам. Знать текст, перевод мало. Надо, чтобы душа молилась. Молилась со слезами, молилась в преданном состоянии сердца, в смирении. Когда душа молится, тогда божества на алтаре оживают. Тогда божественная реальность открывается. И это не просто, когда ты из другой культуры, чтобы твоя душа молилась, не просто переменить внутренние коды восприятия. Поэтому надо понять сначала, особенно если у вас мужской ум. Если у вас женский ум, вам проще. Но вообще женский ум может быть и в мужском теле, мужской ум и в женском теле. Но женский ум, он не требует логичного обоснования. Он интуитивно все понимает, сердцем. Ему нужна только вера и доверие. У мужского ума другой подход. Ему сложно опираться на такие эфемерные вещи, как доверие, интуитивность. Поэтому мужчины никогда не понимают женщин. Они как бы вообще в замешательстве, как можно так мыслить. С ними надо разговаривать языком ясности, логики. И желательно немного. Так мужчины считают. Это разница психологии. Когда вы живете в одном месте с человеком противоположного пола, знаете, вы живете с инопланетянином. Вы его никогда не познаете до конца. Хоть он одного языка с вами и культуры. Очень большая разница в психологии. Если у вас мужской ум, вам надо понять интеллектуально, что есть божества, что есть принцип иерархии божественных существ в космосе большой Вселенной. Почему индуисты верят в эту иерархию, что мы не одиноки во Вселенной, что есть люди, есть садху, ситхи, махаситхи, девы, боги, махадевы, великие боги, и что мы устанавливаем связь с божественными существами. И надо понять, кто есть Шива, кто есть Лакшми, какова их суть, почему все они есть один недвойственный брахман, что есть их форма рупа и что скрывается за их формой. Все это большие вызовы для вас. Вызовы в плане – это загадки, которые вы будете разгадывать всю жизнь и, возможно, не одну. Это надо расшифровать, понять. – И все это необычайно интересно. Открывать эти загадки. Но если у вас женский ум, вам все откроется через веру, через дух преданности и сердца. Но если у вас мужской ум, ну, это не значит, что не надо вообще ничего читать. Но если у вас мужской ум, вам откроется через понимание, через ясность. Вам нужно приложить свет своей ясности, чтобы все понять. Тогда, когда здесь поймет голова, тогда откроется сердце. Это особенность мужского ума. И все это Санатана Дхарма, традиция Адвайта Веданты святых, которой мы следуем. Традиция Анутара Тантры, мы следуем северной традиции Адвайта Веданты в интерпретации Дашанами Саньясы, ордена, основанного Шри Шанкарачарьей, в интерпретации Дататрии, Васиштхи, и южной традиции, линия передачи Гуру Брахмананды, Махасидха Памбати, Бога Шивы, Бога Аяпы. И эти традиции живы, и у нас с ними самый прямой, самый живой контакт. И все это называется Санатана Дхарма. И какому бы пути человек ни следовал, если он хорошо следует, он получит благословение, он устранит иллюзии, он обретет освобождение и просветление. Если человек хороший христианин, он обретет благословение Христа и спасет свою душу. Но он должен быть настоящим хорошим христианином. Если человек мусульманин, он должен быть чистым, истинным мусульманином. Тогда Аллах благословит его. Если человек буддист, он должен быть успешным, правильным, хорошим буддистом. Таким же образом, если мы индуисты, мы должны быть хорошими индуистами, хорошими практикующими Санатана Дхарму. Понять, что это значит. И в любой религии это нелегко. Потому что мы не можем изучать религию как что-то постороннее. Она всегда связана с нашей трансформацией, с нашим изменением. Кто-то может сказать: я не хочу быть принадлежащим какой-то конкретной религии, я хочу сразу в то недвойственное, которое вне всех измов, вне всех религий, в абсолют. Брахман вне всех религий, я хочу сразу быть свободным. И гуру скажет: хочешь быть свободным, будь им. Кто мешает? Речь не о том, чтобы прицепить себе ярлык христианина, буддиста или индуиста. Речь о том, что когда мы вступаем на путь, относительный путь в этом материальном мире, он всегда конкретен. Абсолютная истина не конкретна, обезличена. В ней нет ни определений, ни понятий. И накладывать ярлыки на абсолютную истину действительно фатальная ошибка. Вот туда, в ту область, нельзя пропускать ни одного изма, ни одного понятия, ни одной концепции. Но в относительном всегда путь, он конкретен. Он предполагает конкретную практику, конкретные отношения с конкретным гуру, конкретное священное писание, конкретные позы, ретриты и техники медитации. Потому что в относительном все так устроено. И надо различать абсолютную истину и относительную истину. Не путать их. Если мы их перепутаем, значит, мы все смешаем и ничего не добьемся. Абсолютная истина величественно восседает на вершине самой высокой горы. Она недосягаема, ослепительно сияющая и красива. Но она как солнце. Она очень высока, очень ослепительна. Но когда мы приходим в квартиру, мы берем лампочку и зажигаем ее. Или свечу. Потому что в нашей квартире, в нашей комнате нам нужно что-то непосредственно, что помогает нам. Относительная истина, она касается нашей относительной жизни. Она не так величественна и запредельна, но она конкретна в наших условиях. Это и есть практика садханы. И в относительном измерении мы должны понять конкретно, что есть наше учение, которому мы следуем, что значит быть хорошим, практикующим санатанадхарму. Потому что если нам не удастся стать хорошим, практикующим санатанадхарму, нам надо искать тогда, как стать хорошим христианином или мусульманином. Но никто ведь не хочет стать хорошим христианином и мусульманином. Я так думаю, здесь сидящих. Потому что они уже сделали выбор свой. Другими словами, на какой бы путь мы ни стали, нам надо глубоко его изучить со всем уважением, подойти к нему и глубоко в него погрузиться, со всей верой и преданностью в нем разобраться. Индуизм, он тоже неоднозначен. Нет одного индуизма на всех в Индии, вообще в традиции, потому что индуизм – это очень-очень сложная мандала. В ней есть сотни различных традиций, школ, сампрадай, линий передачи. И надо понять все это. Если у вас не сделан выбор, надо изучить, что такое Адвайта Вишишта Адвайта, Адвайта Веданта, шесть традиционных даршан, Веданта, Ньяя, Санкья, Йога, Вайшешика. Надо изучить учение тантризма, Шакта, Шайва, Вайшнава, Сурьев, Ганапати. Вы готовы все это изучать? У вас не хватит жизни даже на одну традицию целиком изучить. И как этот вопрос решают в Индии индуисты? По правде говоря, они не очень много читают книги о своей религии и знают ее. Вернее, они знают свою религию, но они знают ее не так, как ученые. Они знают ее вот лично, вот через сердце, через связь. Вот мой Гуруджи, это наш Парамгуру. А вот это Хануман, это Шива, они здесь жили, да? Мы верим в это, вот все подтвердят. Я каждый день делаю садхану, и мой отец делал садхану. Вот это прямое личностное восприятие дхармы. И многие ученые-востоковеды, они пишут монографии об индуизме. И они могут вам очень серьезно, глубоко рассказать, чем отличается монизм Шанкары от недуального монотеизма кашмирского шиваизма. Чем отличается там, Виварта Вада от Бимба-Пратибимба Вады? Такие сложные вещи. Но на самом деле для освобождения души это не так принципиально. Для освобождения души важно понятие базовых принципов учения, связь с конкретной линией передачи со своим гуру, Иштадеватой, и практика, практика, практика. И когда мы так подходим к духовной жизни, мы становимся хорошими практикующими санатанадхарму, тогда санатанадхарма начинает благословлять нас. Мы не можем изучать религию как математику, физику, историю. Изучение санатанадхармы – это всегда изучение самого себя. Потому что санатанадхарма не говорит нам о внешних вещах. Санатанадхарма – это не бахир-вичара, исследование материального мира или исследование тонких энергий астрального мира. Кажется, будто очень много вещей существует в санатанадхарме внешних. Храмы, поклонения, боги. Но на самом деле все это наши части нашего «я», части нашей энергии. Все боги на алтаре – это энергии, которые есть внутри нас. Мы не подозреваем, что внутри нас есть целая вселенная со своими богами, странами и городами. Но это так. Изучать дхарму означает изменять себя, меняться самому. Если вы изучаете физику или математику, вам никто не скажет, тебе надо бросить есть мясо, перестать курить, пить и научиться общаться с садху больше, не впитывать вредную информацию, тогда математика пойдет. Еще надо развить себе любовь, сострадание ко всем живым существам, научиться усмирять эго. А если не усмиришь эго, математика не пойдет. Никто так вам не скажет. Потому что это интеллектуальное обучение. Оно не затрагивает вас глубоко. Но дхарма – это то, что вас затрагивает глубоко. Вы не можете остаться прежним. Потому что она превосходит вас как личность. Она превосходит ваше понимание. Она превосходит ваши ценности, цели и задачи этой жизни. Она исходит из самого вашего существа, из глубины. И она не может не менять вас, если вы ее касаетесь. И когда мы касаемся таких великих вещей, первое, что следует зародить, это дух самаи. Дух самаи означает отношение веры, уважения, преданности и чистоты. Его надо зародить в самый первый момент. Для начала, может, умом сначала, потом он придет как внутреннее понимание, и всю жизнь поддерживать. Тогда обучение, практика и пробуждение все будут успешными. Считается, что божественные существа довольно ревниво относятся к божественным знаниям и следят за тем, чтобы знания получали только люди достойные, с чистой душой, с верой, открытым сердцем. Потому что они ценят мудрость дхармы, они знают, что это сокровище. И они очень ревниво наблюдают, как духовные учителя на земле передают эти сокровища. Существуют различные хранители самай, хранители учений, дхармапалы в разных тантрических традициях, которые именно охраняют учения и наблюдают за их должной передачей. В частности, они следят за соблюдением принципа самаи. Если самая бдится хорошо, то они благословляют и помогают. Если нет, они становятся недовольными. Так считается. Потому что божественные существа действительно ценят учение как сокровище, как волшебную драгоценность, исполняющую желания. Таким же образом, когда мы строим отношения дхармы, дхарма тоже нас начинает благословлять. Поэтому очень важно проявлять уважение к дхарме. Это не потому, что дхарма в нем нуждается, или духовный учитель в нем нуждается, или боги в нем нуждаются. Конечно, боги не нуждаются в подношении цветов и фруктов. Но это наше сознание нуждается в этом. Поэтому рекомендуется, если вы кладете книги, класть их только на подстилку или хранить в каких-то хороших, красивых местах. Все, что связано с дхармой, относиться к нему бережно, уважительно, с благоговением. Тогда это будет очищать вашу жизнь, призывать благословения святых и божеств. Также надо относиться друг с другу. Поэтому жест намасте, который мы приветствуем друг друга, означает «я почитаю божественное в тебе». К самайным братьям, сестрам по дхарме. Это нелегко, потому что это требует переменить наш ум. На это уходят десятилетия. Но именно это и есть духовный путь, когда мы реально меняемся. И когда мы таким образом проявляем уважение к дхарме, это уважение входит в нашу жизнь и начинает ее очищать, и мы обнаруживаем, что существуют миры, состоящие из уважения, из веры, из сакральности, чистоты, священности, любви, красоты, гармонии, счастья, радости, величия. И вот эти прекрасные миры, они стали для нас возможными, потому что мы к ним правильно относились. Вот это и есть дух Самаи, дух священного, дух сакрального. И святые линии передачи нам передают через духовного учителя к вам вот этот дух сакрального. Дух сакрального не значит, что мы как-то должны себя закрепостить, чувствовать себя неуверенно, скованно, боясь чего-то нарушить. Нет, Самая не в этом заключается. Самая, дух сакрального, это дух прежде всего радости и свободы. Дух сакрального, он находится внутри нас самих. Санатана Дхарма всегда говорит о нас самих, о том, что внутри нас. И ее послание таково: внутри вас есть величайшее божественное сокровище. Уважайте его. Отнеситесь по-настоящему серьезно к этому факту. Не игнорируйте его. У вас есть драгоценная человеческая возможность соединиться с этой величайшей драгоценностью, открыть ее в самом себе, ведь это так прекрасно и так важно. И вы здесь, на земле, вы родились здесь именно потому, что в прошлой жизни вам не удалось прикоснуться к этому духу сакрального. Эта драгоценность была упущена, и вы родились, чтобы использовать этот шанс, эту драгоценную возможность открыть этот дух сакрального в этой жизни. Не проигнорировать ее. Так мы продолжаем комментировать текст о практике полноты внимания Вишудхи Марга. Итак, существуют две линии тренировки ума, которые являются обязательным предварительным условием для того, чтобы мы могли полноценно перейти в практику созерцательного присутствия. Я часто говорю, что практика созерцательного присутствия, практика лай-йоги – это завершение, кульминация джняна-йоги. И чтобы ее полноценно практиковать, надо пройти хорошую тренировку в дхьянах и в полноте внимания. Именно поэтому мы проводим ретриты, подобные этому. Когда вы имеете опыт хотя бы пятой дхьяны и опыт полноты внимания хотя бы до уровня ложной нирваны, у вас есть тот фундамент, базис, опираясь на который вы можете войти в естественное состояние. Вот тогда гуру может дать прямое введение, прямую передачу. Иногда ученик, как бы, он слышал о прямой передаче, и он просит ее гуру получить, чтобы что-то почувствовать, то есть его намерение что-то почувствовать во время прямой передачи. Но учителя не спешат давать сразу прямую передачу, хоть и считается, что действительно лай-йога начинается с прямой передачи. Это так. Потому что прямая передача должна лечь на базис, на фундамент. Если она ляжет не на неподготовленное сознание, даже если вы что-то почувствуете на время, это не принесет пользы. Когда же ваш ум натренирован концентрацией, дхьяной, и успешно прошел стадии полноты внимания, от простого понимания к незабыванию, к стадии размышления, через ложную нирвану и в понимании, прямая передача произойдет. В древних традициях прямая передача давалась уже тем, кто созрел и обучался. И она давалась уже на подготовленную почву ложилась. Например, человек родился в семье брахмана. Его отец был его гуру, учителем. Он изучал Адвайта Веданту. Он каждый день делал поклонение упасану. Он изучил йогу. Или он жил в ашраме своего гуру до 18 лет. Он состоялся как такой добродетельный грихастха, домохозяин. Затем он стал старше, решил принять статус ванапрастхи. Удалился от дел, поселился в хижине, читал джапу, делал асаны, пранаямы, раджа-йогу. Его ум очистился. Его жена тоже где-то поселилась рядом и носила ему еду. Статус ванапрастхи в джунглях, как древние риши. И когда ему уже стало 50, 60 или 70, он решил принять саньясу, полное отречение от мира. И живя в хижине, как ванапрастха, он 6 лет изучал Упанишады, Веданта, Сутру, Бхагавадгиту, Аватхута-гиту, Мандукья-карика, Вивека-чудамани. И он в совершенстве уже на интеллектуальном уровне, он такие глубины погрузился, размышляя о брахмане, атмане, о мире как майе и иллюзии. Он породил понимание панчакоша вивеки. Но что-то мешает ему, его мощный ум ему мешает. То есть это ум, как у Гегеля, Канта, Шопенгауэра, Киркегора. Очень мощный ум. И тогда он идет к гуру и говорит: я понимаю умом, но я не имею живой передачи. Я изучил все священные тексты об Адвайта Веданте. И тогда гуру посвящает его в Махавакью Ахам Брахмасми и говорит: принимай саньясу. Тогда он принимает ритуал саньясы, словно умирая для этого мира. В Индии саньяси считаются официально несуществующими для государства. Знаете об этом? Все, кто в оранжевой одежде. То есть они как бы уже не части общества. И сейчас Нарендра Моди пришел к власти. Партия, которая поддерживает йогу, индуизм. И введены такие законы, что человек, они требуют паспорта тоже у саньяси, но в паспорте человек может писать не имя своих родителей, а имя своего гуру. Чтобы, так сказать, следовать нормально своему пути саньяси. Там сейчас даже рассматривают закон, что если кто-то кому-то должен, то можно ли отдавать долги в следующих жизнях. На полном серьезе. И тогда такой ученик приходит к гуру. Гуру его посвящает в саньясу. Передает Махавакью Ахам Брахмасми. Учит тонкостям медитации на эту Махавакью. И поскольку он уже созревший сосуд, он дает ему прямое введение, прямую передачу. И вот тогда это работает. Мы в наших условиях, живущие совершенно в иной культурной среде, все эти стадии проходим по-своему. Но в любом случае прямая передача ложится на ум, который закален, подготовлен практикой концентрации и полноты внимания. Когда вы упражнялись в концентрации, обрели переживания второй, третьей, четвертой, пятой дхьяны, упражнялись в наблюдении за телом, за эмоциями, за мыслями, обрели уровень полноты внимания, хотя бы ложная нирвана, вы можете получить передачу. И вы можете уже переходить на полноценную практику естественной осознанности, на работу с санкальпой. Тогда практика с санкальпой будет давать большую силу. Есть отдельные практикующие, кто обладает талантом к созерцанию, он не нуждается в такой уж длительной практике дхьяны. Он сразу входит в состояние осознанности, и практика санкальпы идет успешно. Но это редко. Итак, после ложной нирваны наступает следующая стадия, которая называется понимание. Понимание означает, наш ум достиг однонаправленности, бдительности и осознанности так, что мы можем постоянно отслеживать все процессы, которые происходят в сознании. Самые мельчайшие процессы не ускользают от нашего внимания.
Ощущаю это страдание во всех явлениях. Микрофон. Медитирующий начинает чувствовать к ним полнейшее отвращение. Хотя он продолжает заниматься практикой проницательности, в его уме господствуют теперь чувства неудовлетворительности и безразличия ко всему его содержимому. Даже мысль о райской жизни или самых желанных объектах кажется ему непритягательной и скучной. Все содержимое умственной материи становится для него совершенно бесполезным, любая разновидность становления, судьбы или состояния сознания.
Итак, на пути тренировки полноты внимания мы развиваем вивеку, понимание отдельности сущности сознания от пяти оболочек. И наблюдая процессы, которые происходят в теле, в пранах, в уме, мы обнаруживаем, что все эти процессы носят случайный характер. И они появляются и исчезают. Им нельзя доверять, и к ним у нас развивается отрешение. Мы понимаем, что все это обусловленность, которая в силу случайных причин сформировала нашу жизнь, наш характер. И у нас есть желание найти нечто более глубокое, настоящую опору. И тогда мы можем наблюдать мысли, но мы больше не доверяем мыслям. Мы можем наблюдать эмоции, но мы больше не опираемся на эмоции. Мы их регистрируем. Мы можем наблюдать тело, но мы больше не отождествляемся с телом. Мы можем наблюдать проявление личности, но мы больше не опираемся на личность, понимая пустотность личности. Все это воспитание нашего свидетельствующего осознавания, выращивание сакши, внутреннего свидетеля, внутреннего наблюдателя. И такой внутренний наблюдатель должен быть выращен качественно. Это подобно цветку, который вы выращиваете. О нем надо заботиться, и он должен достичь определенного роста. Только тогда вы можете перейти по-настоящему на практику естественного состояния. До тех пор, пока внутренний наблюдатель не вырастет подобно цветку, как бы мы ни хотели практиковать путь естественного состояния, это не получится. Бывают люди, которые усваивают разные идеи о спонтанности нашей природы, о том, что все есть Бог и что все есть любовь. Такие хорошие, чистые, открытые люди. Это называется усвоить воззрение, но не владеют практикой созерцания. И они интуитивно понимают, но практиковать то, что они усвоили, они не могут. Один из примеров – люди, которые слушали Джиду Кришнамурти. То есть учение Джиду – это гениальный человек, просветленный мастер, который всю жизнь учил воззрению, не концептуальному воззрению, безопорному воззрению, вне догмы авторитетов. Но не учил созерцанию. Тогда люди приходят, они говорят: «Кришнамурти, мы вас слушаем 20 лет, а что же мы должны делать?» Он говорит: «Ничего не делайте». Но мы не можем ничего не делать. Даже когда мы не хотим чего-то делать, нам приходится, мы постоянно заняты действиями. Учение, которое излагал Кришнамурти, оно ведь не противоречит лая-йоге. Он излагал ее в вольном стиле своими словами, но в кашмирском шиваизме, анупая, йога не метода, в лая-йоге йога не медитации. Во многих тантрийских традициях то же самое говорится. Однако, когда вы получаете передачу в традиции, то она говорит, что путь анупая должен применяться на той стадии, когда ты уже попрактиковал упаю метод и получил определенные переживания. Йога не медитации должна практиковаться, когда ты преуспел в концентрации, в медитации полноты внимания. Если ты сразу захочешь применять йога не медитации, ну, просто будет не медитация. Но это не будет не медитация мастера естественного состояния. Это будет просто не медитация. Конечно, нас такое не устраивает. И поэтому мы следуем более начальным путям, где мы можем понимать, как наше сознание прогрессирует от тхьяны к тхьяне, от одного уровня полноты внимания к другому. И вот на этой стадии наше сознание начинает отрешаться от захваченности концепциями, мыслями и чувствами. Когда мы можем однонаправленно созерцать, наблюдать их регистрируя, внутреннее свидетельствующее сознание отделяется, и нам надо признать его своим главным «я», которое должно взять власть над чувствами, эмоциями и мыслями. Но поскольку эта власть очень неустойчива, нам надо постоянно пребывать в бдительности, потому что стоит только нам ослабить внимание, сразу дворцовый переворот. Мысли возьмут власть. А если мысли не удержатся, то возьмут власть эмоции. То есть политическая ситуация внутри нашей души очень нестабильная. Там много мощных влиятельных кланов и группировок претендуют, чтобы брать власть. Но достоин этой власти только один – осознавание. Все остальные как бы будут коррупционерами, так можно сказать. Будут вести себя подобно разбойникам, которые расхищают нашу мудрость и жизненную силу. И нужно запастись двумя друзьями. Два тайных друга – это бдительность и внимательность. Внимательность направляет наше сознание на сознание свидетеля, на наблюдателя. А бдительность проверяет, насколько наша внимательность работает. Это как часовой, который охраняет сокровище, и как начальник, офицер, который периодически приходит, контролируя, проверяя часового.
Между моментами наблюдения на ум медитирующему приходит, что спасение возможно только при остановке мышления. Теперь его ум более не устремляется к получению удовольствия от мышления, и медитирующий желает избавиться от страданий, причиняемых им. Стоп.
Когда мы наблюдаем за умом и мыслями, и обнаруживаем, что мы желаем отделить себя от мыслей и от ума, что не следует делать опору в своем сознании на мысли, у нас есть желание выйти на уровень неконцепций, на уровень чистой осознанности, в которой нет мыслей. И тогда встает вопрос, а как же это сделать? Если в медитации Махашанти мы останавливаем мысли, мысли не двигаются, это несложно. Нужно просто быть усердным. Но как это сделать в движении, когда надо воспринимать, думать, действовать и говорить? И вот здесь учение Анутара-тантры говорит, что позволь мыслям двигаться естественно, не пытайся их контролировать, не пытайся их блокировать. Вместо этого направь свое сознание на корень, на источник мыслей и утвердись в нем. И эта ситуация напоминает ситуацию, когда старик сидит, наблюдая за игрой детей в песочнице. Дети – это мысли, а старик – это наблюдающее сознание. И во многих духовных традициях, когда ученик приходит к гуру, и мастер живет где-то в горной пещере или ашраме, пообщавшись, мастер говорит, садись и целый день старайся останавливать мысли. И ученик искренне и усердно старается остановить мысли. На следующий день он приходит в глубоком разочаровании, с чувством вины, говорит, я так старался, ничего не получилось. Гуру говорит, ничего, все нормально. А теперь иди в следующий день, старайся все время думать, непрерывно думать. Ни на миг не останавливайся. Ученик старается это делать, снова ничего не получается. Он приходит в большом разочаровании, говорит, наверное, я вообще никудышний, практикующий. Мне не удалось выполнить. И гуру говорит, вот это и требовалось понять. Ты должен разочароваться как в непрерывном потоке мышлений, так и в желании поддерживать состояние неума. Вот эти два разочарования – это два урока, которые ты должен вынести. Теперь ты больше не должен пытаться ни быть вне мыслей, ни следовать мыслям. Вместо этого ты должен найти состояние осознанности за пределами мыслей и отделить себя от мышления и утверждаться в нем. И вот полнота внимания, упражнения в полноте внимания в сатипатхане и других практиках необходимо для этого. Дальше.
Болезненные ощущения могут затопить его тело, и он не сможет более оставаться долго в одной позе. Печальная природа умственной материи становится очевидной как никогда. Желание избавиться от нее пронизывает его до глубины. С этим сильным желанием прекращения ментальных процессов медитирующий усиливает наблюдение за этими процессами с целью избавления от них.
На этой стадии приходит глубинное разочарование в любых ментальных процессах. Мы понимаем, никакие мысли, никакие концепции, никакие ментальные процессы не дадут нам счастья, не дадут удовлетворенности, на них нельзя опираться. Кто-то может сказать, ну так это же всем известно, это же как бы избитая истина. Но речь не об идеологиях и не о ментальных процессах общества, не о книгах и философиях. Это должно быть, отождествление с этим должно быть оставлено уже давно. Речь о ментальных процессах в нашем сознании. Что даже отбросив внешние идеологии, внешние концепции, наше сознание по-прежнему продолжает делать опорой ментальные процессы. И вот именно в ментальных процессах мы должны разочароваться. При этом надо разочароваться правильно, не порождая негативизм, какую-то депрессию и прочее. Разочароваться означает понять, что это не тот уровень сознания, не тот механизм, который нам нужен для достижения освобождения. Но при этом нам не надо его отрицать, нам не надо отбрасывать его, мы даже не сможем это сделать. Нам надо просто подчинить его, понять, что это просто механизм, как отвертка, как молоток. В свое время мы достаем инструмент, что-то делаем, затем кладем на место, тоже с ментальными процессами. И тогда мы отворачиваем свой ум, свое сознание, свое наблюдающее сознание за ум вне мыслей. И вот что это такое? Это поиск той цели, куда нам надо направить наше сознание. Я уже приводил такой пример. Это подобно стрельбе из лука. Когда духовный или недуховный учитель, а мастер стрельбы из лука приводит ученика и говорит, вот видишь, там листочек, там дерево, и тебе надо попасть вот в ту точку. Он говорит, там... Нет, он говорит, нет, не там, чуть ниже, правее, еще правее. Нашел? Да, нашел. Теперь можешь стрелять. Таким же образом, вся практика полноты внимания – это нахождение той точки сознания, куда мы должны направить наше сознание для достижения освобождения. Слой за слоем открывается, слой за слоем мы оставляем его, разочаровываемся, пока не найдем нужную точку.
Их природа – непостоянство, элемент страдания, отсутствие души, становится ясно видимо. Иногда тело медитирующего будут охватывать жесткие, внезапные боли, сила которых будет расти. Все тело и ум будут казаться ему массой страдания. Это беспрерывное страдание, не дающее ему передышки, может пошатнуть его проницательность.
Есть на духовном пути такое понятие, как период боли или препятствие. И каждый йогин встречается с этим. Это надо признать честно. Есть даже такая поговорка: чем сильнее практика, тем сильнее влияние черных мар. Это означает, когда вы интенсивно практикуете, вот все те кармы, которые вы должны пережить в прошлых жизнях, вернее, в будущих, в следующих жизнях, они в спрессованном виде могут выходить за одну жизнь, за короткое время. И практикующего могут охватывать неприсущие ему желания. Знаете, это как беременная женщина. Была женщина как женщина, забеременела, у нее странные желания. Хочу там ананас, хочу этого. И психологи выстраивают разные теории, они там говорят, что это потому что душа ребенка имеет такие желания, что мать и ребенок, симбиоз, это одно, поэтому она имеет. И вот когда вы идете по пути полноты внимания, садху, который идет по этому пути, он тоже напоминает беременную женщину. Вот все, что было и в его подсознании глубоко упаковано, спрятано, оно начинает выходить наружу. Потому что подсознание, оно как ребенок, оно прямо проявляет себя. Оно за все цепляется. Вот когда есть отождествление с умом поверхностного сознания, то есть контроль эго, и человек живет в шаблонах, в рамках. И эти шаблоны его держат. Но когда эти шаблоны уже не играют никакой роли, и вы входите в подсознание, вы обнаруживаете внутри себя много энергии. И это энергия мирских желаний. Вы делаете такое открытие, что подсознание, оно переполнено буквально этой энергией, но вы не видели раньше. А теперь вы увидели и изумились. И вы говорите: как же так? Я же йог, я же садху, я же отрешился от мира и сансары. Монахи иногда это чувствуют. Я же одел оранжевое. Я прошел инициацию посвящения и принял обеты. Откуда все это? И такой человек может чувствовать, как неудобно, как стыдно. Но в этом нет ничего неудобного и стыдного. Это просто ваша природа, это ваше сознание. Просто вы его не осознавали. Но это не значит, что нам надо сдаться перед этой природой. Нам нужно не сдаваться, а храбро идти вперед, прилагая волю, усилия, осознавание и очищая эту карму. Могут приходить препятствия, могут приходить желания, эго. У каждого индивидуально. Кто-то может не ощутить вообще никаких препятствий, но он ощутит соблазны. Если у человека много заслуг, у него не будет препятствий, но препятствия к нему придут в виде мары сына небожителя, в виде гордости, в виде сваливающихся на него подношений, удобств, комфорта, денег, славы, всего такого хорошего, ну такого, сансарного хорошего, который может искушать его. Все это нормальный процесс очищения кармы, который называется самскара шудхи. Если мы придерживаемся храбро пути, отрешаемся от подсознания, мы идем дальше. Если мы останавливаемся, то мы останавливаемся на этом пути и переживаем ту карму, которая связана с нашей прарабдха-кармой. И здесь, как два барана, наши личные усилия, вера – это прараб, это наш баран, называемый пурушакара. Другой баран – это наша прарабдха-карма. Кто кого? Если два барана встретятся на узком мостике, в ущелье, горном ущелье, победит тот баран, который более упертый, более настойчивый, он сбросит другого барана. Дальше.
Но если систематически наблюдать за этими болями, они прекратятся. На этой стадии способность медитирующего к простому наблюдению становится сильной и ясной. В каждый момент он ясно различает три характеристики ментальных явлений. Одна из этих трех начинает преобладать в его понимании. Теперь созерцание у медитирующего происходит автоматически и без усилий. Чувства страха, отчаяния и страдания прекращаются.
Стоп. Итак, если вы не дрогнете перед кармами, препятствиями и желаниями подсознания и, применяя искусные средства, опираясь на веру, прибежище, дух самаи, будете продолжать, вам удастся выйти из этого такого неопределенного слоя подсознания и подняться выше, на уровень сверхсознания. И эта следующая стадия называется проницательность и осознанность без усилий. Теперь ваше свидетельствующее осознавание уже не будет требовать таких титанических усилий, оно будет происходить естественно. И вот на этой стадии по-настоящему вы можете заняться практикой созерцательного присутствия, и вот с этой стадии начинается уже не раджа-йога, не джняна-йога, а лая-йога. Для нее очень важно войти в состояние естественной осознанности и поддерживать ее. Добиться безусильности такого поддержания. На этой стадии очень важна прямая передача от гуру и подтверждение этой передачи, подтверждение уровня. Например, если у вас есть передача или стадия зачатия, или вынашивание. Потому что здесь уже не так много шагов до состояния просветления. И если раньше надо было прилагать большие усилия для поддержания осознанности, теперь осознанность длится естественно с утра до вечера. Считается, чтобы пережить полноценно стадию зачатия, нужно хотя бы получить один опыт одной ночи непрерывного сознания во сне без сновидений. И на стадии проницательности без усилий такие опыты появляются.
Физические боли исчезают полностью. Ум медитирующего отказался как от страха, так и от удовольствия. Приходит исключительно высокая ясность ума и абсолютная невозмутимость. Медитирующий больше не нуждается в дальнейших намеренных усилиях. Наблюдение продолжает течь часами ровным потоком, не вызывая у него никакой усталости. Его медитация развивает свою собственную движущую силу, и проницательность становится особенно быстрой. Теперь проницательность находится на пороге своей кульминации. Наблюдение медитирующим каждого момента своего осознания является острым, сильным и ясным. Медитирующий ни на миг не утрачивает знания того, что каждый момент является непостоянным, болезненным и лишенным «я», поскольку он видит его исчезновение. Все ментальные феномены видятся ему как ограниченные и обусловленные, лишенные того, что ему нужно, и чуждые. Его отречение от них доходит до высшей точки. Он теперь совсем не наблюдает появлений и исчезновений явлений. И в этот момент возникает сознание, принимающее своим объектом беззначность, небытие и нестановление. Нирвана.
Итак, наконец-то сознание на этой стадии нащупало истинный объект, в котором оно может пребывать навсегда, и свою истинную цель, свое истинное местоположение. На этой стадии душа вернулась домой, душа вернулась к Богу. Между душой и Богом здесь больше нет барьеров, нет двойственных примесей ума, нет оболочек в виде астрального, ментального или причинного тела. Это природное, естественное состояние души, когда душа чувствует непрерывный контакт с Богом. С точки зрения классификации сознания, это состояние называется, если оно переживается в бодрствовании, джаграт-турья. Высокие состояния полноты внимания называются джаград сушупти. Джаград значит бодрствование, сушупти – сон без сновидений. Когда вы глубоко пребываете в полноте внимания, даже будучи в бодрствовании, вы осознаете уровень сознания, характерный для сна без сновидений. Но когда вы доходите до кульминации, вы переживаете джаград турья. Джаград турья означает, вы в бодрственном состоянии воспринимаете Бога, абсолют. Это то же самое, что раса в лая-йоге или кенсё в дзен, начальное просветление, или даже не кенсё, а даже сатори. Это значит, вы прорвались сквозь слой концепции, слой кармы, прикоснулись к божественному источнику. И ваше созерцание теперь двигается непрерывно и естественно. И в тот момент, когда вы прикоснулись к этому божественному источнику, ваш духовный путь перестает быть путем только одного восхождения. Начинается новая эпоха в духовной жизни. И это очень прекрасная, великая эпоха. Это называется еще Дивья Марг, путь богов. Если до этого это был Мануша Марг, путь человека, Йога Марг, путь йоги, то Дивья Марга – это нисхождение божественной милости, нисхождение Ануграха Шакти и Шактипатхи. Когда вы утвердились в этом состоянии, нисхождение божественной милости больше не прекратится никогда, только если вы намеренно не прекратите его. Контакт с божественным источником – это всегда нисхождение божественной милости, потому что сам божественный источник – это величайшая сконцентрированная энергия благословения и ананды. И духовный путь здесь разворачивается на 180 градусов. Если вам приходилось все время прилагать усилия, и вы, кроме своей воли, не имели ничего в арсенале, здесь напротив, усилия следует оставить или оставить в качестве игрового для низких методов. А главный принцип является недеяние, отсутствие усилия и раскрытие себя божественной милости. И на этой стадии вы перестаете искать. Если до этого вы искали, и вы должны были это делать, то на этой стадии вы становитесь из искателя, из ищущего, нашедшими. И вот из ищущего стать нашедшим, это значит, ваше сознание достигло цели. На начальной стадии вам приходилось много делать, много практик. Но когда вы добрались сюда, вы перестаете делать, утверждаетесь в недеянии. И когда вы впервые почувствовали вкус недеяния, вам на внутреннем уровне надо принять то, что называют великое решение. И как звучит это великое решение? Войти в великое недеяние. Отбросить менталитет делателя, менталитет достигателя, отбросить планы, цели будущих достижений и признать факт совершенства естественного созерцания прямо сейчас, в данный момент. Это называется пурнатва, божественная полнота. Это может переживаться как так, когда вы чувствуете, я все сделал, мне ничего не надо делать. Я исполнен и я завершен. Мне надо оставаться на этом уровне. Это подобно тому, как вы добрались на вершину Великой горы. И вы не можете двигаться дальше, вам надо на ней удержаться, остаться. И сам факт пребывания на этой Великой горе приносит вам все блага.
Этот момент проникновения в нирвану не длится в первый раз и секунды. Сразу за ним наступает момент исполнения желаний, когда медитирующий размышляет над только что полученным опытом нирваны.
Момент исполнения желания – это не значит, что ваше желание ума исполнится. Здесь имеется в виду полнота, божественная полнота и целостность, пурнатва. Пурнатва возникает, когда мы проникаем в брахма-нирвану. Это состояние такой полноты и целостности, когда вы больше не желаете ничего, потому что все ваши желания в зародыше исполняются до того, как вы их осмыслили. Когда вам не нужны больше желания, когда вы имеете все вообще.
Этот опыт называется сатори. Сатори изменяет нас как личность. Мы исчезаем.
В нашей традиции это называется раса или переживание стадии зачатия. Стадия зачатия – это значит, Бог родился в вашей душе. Божественный источник зачат в вашей душе, и он будет теперь созревать до своей полноты. Это называют быстротечные самадхи или сахадж-самадхи. Если это происходит сидя, в сидячей медитации, это называется нирвикальпа-самадхи. Если это происходит без усилий в движении, при тренировке полноты внимания, сахадж-самадхи. Поэтому, когда вы упражняетесь в концентрации, вы двигаетесь по пути обретения савикальпа-самадхи, нирвикальпа-самадхи. Когда вы идете по пути полноты внимания, вы упражняетесь в достижении сахадж-самадхи. Сахадж-самадхи означает, вы осознаете нирвану. Четвертое состояние, турья, не поглощаясь тхьянами, а наяву в подступающей концентрации.
Нирвана – это абсолютная реальность, неописуемое в терминах поверхностного сознания. Это состояние абсолютной свободы, счастья и радости.
Стоп. Абсолют описывается как сад чит ананда. Божественное бытие, осознавание и блаженство. Эти три аспекта сад чит ананда связаны с тремя измерениями – сном со сновидений, сном без сновидений, сном со сновидениями и бодрственным состоянием. Этим трем уровням сознания соответствуют три измерения Вселенной – вишва, бодрствование, материальный мир, тейджаса, астральный мир и мир сновидений, и праджня, причинный мир. Эти три состояния считаются тремя стопами Брахмана, Абсолюта.
Нирвана – последующее изменение личности на пути к состоянию пробуждения. Нирвана означает угасание желаний обусловленного существования. В нирване сгорают желания, привязанность и эгоизм. Из этого состояния вытекают решающие изменения в поведении, а полная реализация нирваны влечет за собой коренную ломку сознания медитирующего в самой его сути.
Переживание брахма-нирмана означает, сознание перестает иметь цель. Уходит делатель – делание. Картритва-будхи. Сейчас ваше сознание имеет цель, и эта цель духовная. У многих, кроме духовной цели, есть также параллельно материальные цели. И вы на полном серьезе намерены эти цели продвигать, развивать, так? И вы так просто не сдадитесь, не откажетесь от них. Но когда ваша полнота внимания достигнет этой стадии, эти цели вас, естественно, покинут. Будете ли вы их реализовывать на физическом плане в качестве игры или нет, это вопрос вашей индивидуальной кармы. Но в глубине души эти цели точно вас покинут. Ваше сознание перестанет иметь цель и будет направлено только на Бога. Но Бог не может быть целью. Бог может быть сущностью. Вы будете в сущности Бога, живя без целей. И когда впервые вы почувствуете, что у вас нет цели в жизни, скажете, как хорошо, какое счастье. Потому что вместо цели жизни, которую вы выстраиваете наперед и которой вы стремитесь, как делатель. Это подобно, как есть осел и морковка. Чтобы осел быстро бежал, ему вешают впереди морковку. Он бежит, но морковка бежит вместе с ним. Он ее никогда не догонит. Таким же образом, наши цели бегут вместе с нашим умом, они выстроены нашим умом. Но когда сознание перестает иметь цель, мы погружаемся в сущность божественного источника, мы переживаем чистое, ничем не обусловленное счастье. Это и есть принцип недеяния. Недеяние, конечно, это не лень и это не безответственное поведение. Это не то, что лечь на диван и сказать, я занимаюсь недеянием, ты ничего не понимаешь. Это возвышенная лень. В традиции Анутара-тантры недеяние – это очень ясный, четкий термин, передающийся в традиции махасидхов, который исключает любые неправильные толкования. Истинное недеяние должно соединить нас с божественным источником, наделить импульсом ануграхи, даровать величайшее благословение, вести праны в центральный канал и закрыть круг рождения и смерти. Преобразить наш ум, прану и тело в три божественных тела – джняна-деха, пранав-деха и ситха-деха. Это не то недеяние, когда наше сознание просто спит, наслаждается бездельем. Это недеяние, наделенное светом благословения, которое алхимически трансмутирует всю нашу карму. Это внутренняя аскеза, внутренняя тапасия, которая перестала быть аскезой и стала пространцем божественной любви и ананды. Это жизнь великой святости.
При полной реализации нирваны эго и мирское сознание утрачиваются и никогда не возвращаются вновь. В этом смысле путь Сатипатханы очень сильно отличается от пути концентрации. Нирвана разрушает грязные аспекты человеческого сознания – ненависть, гнев, заблуждение и так далее, в то время как дхьяна только подавляет их. Плод, даримый медитирующему нирваной, это непрерывное сознание, духовная чистота. Физически осознанность становится единственно возможным для него поведением. Дхьяна подавляет нечистоты медитирующего, но их семена остаются в латентной форме в его личности, как потенциальные возможности. При его выходе из состояния дхьяны нечистые действия вновь становятся возможными, когда предоставляются благоприятная для них возможность. Для достижения не требующей усилий чистоты необходимо, чтобы эгоизм медитирующего умер, то есть все его желания, имеющие своими корнями корыстные интересы, должны перестать руководить его поведением. После того, как проницательность завершилась состоянием нирваны, ум медитирующего становится свободным от мирских желаний и всех отождествлений, которые более не возникают. Когда проницательность развивается в полной мере, чистота становится совершенной. Но затем он полностью отказывается даже от возможности совершать нечистые действия. То, что на ранних стадиях требовало от него больших усилий, становится самосохраняющимся состоянием, в котором чистота становится не требующим усилий и выбора побочным продуктом состояния самого по себе. Количество раз вхождения медитирующим в самадхи нирваны определяет его уровень мастерства, то есть способность достигать нирвикальпа самадхи сразу же, когда бы, где бы и насколько долго он бы не захотел.
Стоп. Сначала Самадхи происходит при определенных условиях, и вы должны понять, при каких условиях оно происходит, а при каких разрушается. И оно длится всего секунды, минуты. И оно незабываемо. Даже пережив несколько минут, вы можете хранить его в памяти. И пройдет 50 лет, вы будете помнить о нем, как о самом великом опыте. Но по мере практики вы будете находить условия, когда самадхи может длиться все дольше и дольше, когда оно может появляться силой вашей воли намеренно. И вы должны понять, при каких условиях, при каком уровне энергии, при каком состоянии ума оно наступает, и затем продлевать все дольше и дольше. До тех пор, пока вы не сможете в него входить в любое время, в любом месте, по своему желанию. Я вам открою секрет. Чтобы входить в любое время, в любом месте, по любому желанию, в самадхи надо развить способность к 10-часовой концентрации, 10-часовой медитации и 10-часовой однонаправленной сатипатхане. Улыбки сразу.
Но уровень мастерства и вызванные нирваной изменения личности – это не одно и то же. Он может входить в нирвану с данной степенью проницательности бесчетное число раз, и это не вызовет ни малейшего изменения. Чем больше он развивает проницательность, предшествующую нирване, тем больше бывают последующие изменения в его существе. Сама по себе природа нирваны идентична на каждом уровне достижения. Так как нирвана – это полное угасание сознания, она всегда та же самая, хотя и находится за пределами опыта. Но существуют различия между уровнями вызванных нирваной изменений. Эти изменения рассматриваются в терминах последовательной утраты медитирующим своего эго и перестройки его нормального сознания после возвращения из нирваны.
Стоп. Нирвана, брахман, одна и та же. Но изменения, которые они производят в личности, разные. Все зависит от глубины погруженности в нее. Например, вот святые. Что с ними сделала нирвана? Божества. Вот люди, практикующие. В людях нирвана еще не смогла произвести такие изменения, как в божественных существах. Брахман – абсолют один и тот же, но изменения в разных существах зависят от уровня погруженности в нее. Чем больше мы поглощаемся и погружаемся в нирвану, тем больше изменения она в нас производит. Это не мы сами делаем эти изменения. Это нирвана производит в нас эти изменения посредством импульса ануграхи, благословляющей, просветляющей силы. Она очищает наши клеши, привязанности, васаны, самскары, кармические иллюзии, растворяет наше эго.
Вхождение в нирвану – это его просветление, а последующие изменения – освобождение. Первый уровень освобождения – это уровень сатанана, вошедший в поток.
Далее дается классификация. У нас есть классификация семи земель мудрости. Достаточно. Итак, когда вы можете входить в состояние самадхи и прикасаться уровнем брахма-нирваны, она начинает даровать вам изменения. И эти изменения описываются по семи землям мудрости, семи джняна-бхумикам или по стадии 16 кала. Итак, когда вы обретаете, например, четвертый уровень земли мудрости, это ведет к полному разрушению иллюзии эго, иллюзии я и прекращению всех его стремлений. Медитирующий, возвратившийся своего первого входа в нирвану, начинает обдумывать это состояние. И он остается вошедшим в этот поток до тех пор, пока его проницательность не углубляется до следующей стадии. Итак, вы повышаете свой уровень согласно землям мудрости, вновь и вновь входя в медитации в глубокие состояния сознания. И именно эти глубокие состояния сознания производят изменения у вас в каналах, ветрах, в чакрах, в вашем тонком теле и в вашей судьбе.
О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-